Клинт у животных выступал официальным установщиком, поскольку в игре неизменно делались ставки, религиозные воззрения Клинта не давали ему играть, но участие, хотя бы частичное, от него требовалось. Оно обеспечивало, что Клинт не настучит руководству. В конце ряда сельхозпродукции он треугольником установил 10-квартовые бутыли слоновой кости. Ограничителем служила мясная витрина холодильника. Выбрав в морозилке себе по птице, остальная бригада выстроилась в дальнем конце прохода. — Давай, Том, — сказал Саймон, — поглядим, что ты можешь. — Томми! — сделал шаг вперед и взвесил в правой руке замороженную индейку. Ощутил, как на коже поет ее ледяная мощь. Странное дело, в голове у него заиграла тема из огненных колесниц. Он прищурился и выбрал цель, затем совершил необходимый разбег и скользом запустил птицу по проходу. Бригада хором ахнула. 14-фунтовый свежезамороженный в собственном жару снаряд здоровой и аппетитной пользы врезался в бутыли жидкого мыла, как товарняк в кардебалет пьяных старушек. «Страйк!» — провозгласил Клинт. Саймона повело. Трой Ли сказал, «Не бывает таких мастеров! Не бывает!» «Повезло!» — сказал Саймон. Томми подавил в себе улыбку и попятился с линии. «Кто следующий?» Вышел Саймон. Всмотрелся вдаль прохода, где Клинт устанавливал кегли. Под его левым глазом трепетал нервный тик. Странное дело, в голове у него играла тема из «хорошего, плохого, злого». Индейка оттягивала руку. Саймон едва ли не чувствовал, как в ней напряглись все потроха. «Сердце-обличитель» — аллюзия на рассказ Эдгара Аллана По, перевод Хинкеса. «В исполнении упита птицы». Он шагнул к линии, отвел индейку широкой дугой назад и со взрывным воплем послал ее вперед. Индейка взлетела в воздух на реактивной тяге, пронеслась 3/4 прохода и лишь потом совершила тачдаун, пробила строй бутылок и врезалась в основание мясной витрины. Металл не выдержал. Провода провались, полетели искры и повалил дым. Свет во всем магазине мигнул и погас. Гигантские компрессоры, питавшие холодильники, взвыли умирающими авиалайнерами и заткнулись. Повеяло озоном и горело изоляцией. Миг темного безмолвия. Животные стояли бездвижно, потея и словно бы дожидаясь смертоносного рокота, крадущейся к ним подводной лодки. Аварийные аккумуляторы зажгли огоньки в конце каждого прохода. Бригада смотрела то на Саймона, стоявшего на линии, разинув рот, то на индейку, обгоревшей до черноты, она торчала из бока витрины рефрижератора невзорвавшимся артиллерийским снарядом. Затем все глянули на часы. До прихода дежурного управляющего утром им оставалось на ремонт и комплектацию полок ровно 6:48. «Перерыв», — объявил Томми. Они сидели на ряде продуктовых тележек за магазином, опираясь на стену, курили, ели, а в случае Саймона — врали. «Это еще что?» — говорил Саймон. «Вот я в Айдахо работал. Так мы вилочным погрузчиком протаранили контейнер с молоком. 200 галлонов молока на полу. Засосали все магваком и снова разлили по пачкам за 10 минут до открытия, и никто ничего не заметил». Томми сидел рядом с Троем Ли, собираясь с мужеством попросить об услуге. Впервые после приезда в Сан-Франциско он здесь ощущал себя на месте, и удачу испытывать не хотелось. Но все равно теперь это была его бригада, хотя для устройства сюда он и насочинял в резюме. Томми решил все же нырнуть. «Трой, только не обижайся. Но ты знаешь китайский?» «Два диалекта», — ответил тот, набив рот кукурузными чипсами. «А что?» «Ну, это... Я, понимаешь, в Чайна-тауне живу. Как бы вместе с 5 китайскими парнями. Только не обижайся». Трой прижал ко рту руку, словно дерзость Томми привела его в ужас. после чего вскочил прыжком кунг-фуиста, курлыкнул, как Брюс Ли, и сказал: «С тобой живут 5 китайских парней?» «С тестоликим и круглоглазым варваром-свинопсом?» Он ухмыльнулся и полез в пачку за добавкой чипсов. «Только не обижайся». Томми весь вспыхнул от смущения. «Прости, я хотел спросить. В общем, мне нужен переводчик. У меня там какая-то странная херня творится». Трой скакнул на свое место на тележке. «Не вопрос, чувак. Сходим утром после работы, если нас, конечно, не уволят». «Нас не уволят», — сказал Томми с уверенностью, коей вовсе не ощущал. «Профсоюз!» «Иисусе!» — перебил Томми Трой и схватил его за плечо. «Только глянь!» И он кивнул в сторону форта Мейсон за магазинной парковкой. Оттуда к ним шла женщина. «Поздновато она гуляет», — произнес Трой, а потом закричал Саймону: «Сайм, юбка по курсу!» «Фигня», — ответил Саймон, проверив время на часах, а затем посмотрел, куда показывал Трой. И впрямь через парковку к ним шла женщина. Даже на таком расстоянии он мог определить: «Фигуристая!» Саймон слез с тележек и поправил черный Стетсон. «Разойдись, ребята. Эта рыжая здесь по делу. А дело у меня вот тут». Он похлопал себя по промежности и моряцкой походочкой направился к женщине. «Добрый вечер, милая. Ты потерялась или стремишься к совершенству?» Джефф, сидевший рядом с Томми, напротив Троя, наклонился и сказал: «Саймон, мастер, ему тёлок перепадает больше, чем всем 49-никам вместе взятым». Томми ответил: «Похоже, сегодня у него не очень клеится».